Текст 55. Сферы света и жизни. Эпоха света и жизни – последнее эволюционное достижение мира пространства и времени. С древних времен первобытного человека такой обитаемый мир последовательно прошел планетарные эпохи. Эпохи до и после планетарного принца, эпоху после Адама, эпоху после сына повелителя и эпоху после сына пришествия. И тогда, посредством служения следующих одна за другой планетарных миссий сынов Троицы учителей и их беспрестанно прогрессирующих откровений божественной истины и космической мудрости, такой мир подготовлен к высшей точке эволюционного достижения, к установленному статусу света и жизни. В этом установлении заключительной планетарной эпохи сынам-учителям помогают блестящие вечерние звезды и Мелхиседеки, причем первые делают это всегда, а вторые – время от времени. Это эра света и жизни, учрежденная сынами-учителями по завершении их заключительной планетарной миссии на обитаемых мирах, продолжается неограниченно. Каждая дальнейшая стадия установленного статуса может быть разделена судейскими действиями сынов-повелителей на ряд последовательных диспенсаций. Но такие судейские действия являются чисто формальными, они никоим образом не изменяют хода планетарных событий. Лишь тем планетам, которые достигают существования в главных контурах сверхвселенной, гарантируется непрерывное продолжение существования. Но, насколько мы знаем, этим мирам, установленным в свет и жизнь, предназначено проходить далее через все вечные эпохи всего будущего времени. Существует 7 стадий становления эры света и жизни в эволюционном мире. И в этой связи необходимо заметить, что миры смертных, сливающихся с духом, развиваются во всех отношениях идентично мирам выпусков слияния с настройщиками. Этими 7 стадиями света и жизни являются: первая или планетарная стадия, вторая или системная стадия, третья стадия или стадия созвездия, четвертая стадия или стадия локальной вселенной, пятая стадия или стадия малого сектора, шестая стадия или стадия большого сектора, седьмая стадия или стадия сверхвселенной. В заключительной части данного повествования эти стадии прогрессивного развития описываются с точки зрения их связей со вселенской организацией. Но планетарные ценности любой стадии могут быть достигнуты любым миром, совершенно независимо от развития других миров или сверхпланетарных уровней вселенского управления. Глава 1. Марантийный храм. Наличие марантийного храма в столице обитаемого мира есть свидетельство о вступлении такой сферы в установленные эпохи света и жизни. Перед тем, как сыны-учителя покидают мир по завершении своей заключительной миссии, они открывают эту последнюю эпоху эволюционного достижения. Они председательствуют в тот день, когда святой храм снисходит на землю. Это событие, знаменующее зарю эры света и жизни, всегда удостаивается чести личного присутствия райского сына пришествия данной планеты, который приходит, чтобы быть свидетелем этого великого дня. Именно в этом храме беспримерной красоты, этот райский сын пришествия провозглашает правившего долгое время планетарного принца новым планетарным владыкой и наделяет такого верного Лананандека новыми полномочиями и обширной властью над делами планеты. Владыка системы также присутствует и выступает, подтверждая эти решения. Марантийный храм имеет три части. В самом центре находится святилище райского сына пришествия. Справа от него – место бывшего планетарного принца, сегодняшнего планетарного владыки. И когда он присутствует в храме, этот Лананандек видим для более духовных индивидуумов данного мира. Слева – место исполняющего обязанности главы фенолитов, приданных данной планете. Хотя о планетарных храмах и говорилось как о снисходящих с небес, в действительности из центра системы никакой реальный материал не доставляется. Архитектура каждого храма разрабатывается в миниатюре в столице системы, и затем управители марантийной мощи доставляют эти утвержденные проекты на планету. Здесь вместе с мастерами-физическими контролерами они приступают к строительству марантийного храма в соответствии с инструкциями. Обычный марантийный храм вмещает около 300 тысяч зрителей. Эти здания не используются для богопочитания, развлечений или для получения возвещений. Они предназначены для особых церемоний планеты, таких как осуществление связи с владыкой системы или со Всевышними, особых церемоний визуализаций, предназначенных для того, чтобы раскрыть личностное присутствие духовных существ, а также для умиротворяющих космических размышлений. Школы космической философии проводят здесь свои выпускные торжества, и здесь же смертные данного мира получают планетарное признание за достижение высокого общественного служения и за другие выдающиеся успехи. Такой марантийный храм служит также местом собраний тех, кто видит воочию перенесение живых смертных в марантийное существование. Именно поэтому храм Перехода построен из марантийного материала, который не разрушается сверкающим сиянием всепоглощающего пламени, столь совершенно уничтожающего физические тела тех смертных, которые в нем испытывают окончательное слияние со своими божественными настройщиками. В обширном мире эти вспышки ухода в иное бытие почти непрерывны. И так как число переносов возрастает, в различных областях планеты предусмотрены дополнительные святыни марантийной жизни. Совсем недавно я побывал далеко на севере, в мире, на котором функционировали 25 марантийных святынь. В мирах, статус которых предшествует установлению в свет и жизнь, планетах без марантийных храмов эти вспышки слияния происходят множество раз в атмосфере планеты, куда материальное тело кандидата на перенесение поднимается срединными созданиями и физическими контролерами. Глава вторая. Смерть и перенесение. Естественная физическая смерть не является неизбежностью смертного существования. Большинство продвинутых эволюционных существ, граждан миров, существующих в заключительную эру света и жизни, не умирает. Из жизни во плоти они прямо переносятся в марантийное существование. Этот опыт перенесения из материальной жизни в марантийное состояние, слияние бессмертной души с пребывающим настройщиком, приумножается с частотой, соразмерной эволюционному прогрессу планеты. Сначала только немногие смертные достигают уровней духовного развития, необходимых для перенесения. Но с наступлением последовательных периодов сынов учителей все больше и больше слияний с настройщиком происходит до окончания удлиняющейся жизни этих развивающихся смертных, и уже к заключительной миссии сынов учителей приблизительно одна четверть этих величественных смертных освобождается от естественной смерти. По мере дальнейшего вхождения в эру света и жизни, срединные создания или их сподвижники чувствуют приближение состояния вероятного объединения души с настройщиком и дают знать об этом хранительницам предназначения, которые, в свою очередь, сообщают эти сведения той группе фенолитов, под чьей юрисдикцией этот смертный мог бы функционировать. Затем такому смертному поступает уведомление планетарного владыки оставить все свои планетарные обязанности, попрощаться с миром своего происхождения и отправиться во внутренний храм планетарного владыки, чтобы ожидать там марантийного перехода, вспышки перенесения из материальной сферы эволюции на марантийный уровень преддуховного продвижения. Когда семья, друзья и коллеги такого кандидата на слияние собираются в марантийном храме, они размещаются вокруг центральной сцены, где находятся кандидаты на слияние, которые между тем свободно разговаривают со своими собравшимися друзьями. Кольцо небесных личностей, находящееся между ними, образовано для того, чтобы защитить материальных смертных от воздействия энергий, излучаемых в момент вспышки жизни, которая освобождает кандидатов на восхождение от оков материальной плоти, совершая тем самым для такого эволюционного смертного все то, что естественная смерть совершает для тех, кто посредством ее освобождается от плоти. В просторном храме в одно и то же время может собраться много кандидатов на слияние. И что за прекрасное событие, когда смертные вот так собираются, чтобы быть свидетелями восхождения своих любимых в духовном пламени? И какой контраст по сравнению с прежними веками, когда смертные должны были предавать своих мертвых земле? Сцены плача и причитаний, характерные для прежних эпох человеческой эволюции, заменяются порывами радости и самого возвышенного восторга, когда эти познавшие Бога смертные прощаются на время со своими любимыми перед перенесением, когда они освобождаются от своих материальных связей через духовное пламя всепоглощающего величия и восходящего сияния. В мирах, установленных в свет и жизнь, похороны являются событиями верховной радости, глубокого удовлетворения и невыразимой надежды. Души, идущих по пути развития смертных, все больше и больше наполняются верой, надеждой и уверенностью. Дух, пронизывающий собравшихся вокруг святыни перенесения, похож на дух, охватывающий счастливых друзей и родственников, которые собираются на выпускные торжества в честь кого-нибудь из своих товарищей или тех, что присутствуют, чтобы быть свидетелями присуждения какого-нибудь замечательного отличия кому-нибудь из них. И было бы, несомненно, полезным, если бы менее продвинутые смертные могли бы научиться лицезреть естественную смерть с неким чувством той же самой веселости и беззаботности. Смертные наблюдатели не могут увидеть ничего, что осталось после вспышки слияния от их перенесенных сподвижников. Такие перенесенные души перемещаются настройщиком далее прямо в зал воскресения соответствующего учебного марантийного мира. Этими делами, связанными с перенесением живых человеческих существ в марантийный мир, руководит архангел, который был придан такому миру в день, когда этот мир был впервые установлен в свет и жизнь. К тому времени, когда мир достигает четвертой стадии света и жизни, более половины смертных покидают планету путем перенесения из среды живых. Такое сокращение смертности продолжает происходить постоянно, но я не знаю ни одной системы, обитаемые миры которой, даже давно установленные в свет и жизнь, были бы полностью избавлены от естественной смерти как способа освобождения от оков плоти. И до тех пор, пока такое высокое состояние планетарной эволюции повсеместно не достигнуто, учебные марантийные миры локальной Вселенной должны продолжать служить в качестве сфер воспитания и культуры для развивающихся марантийных существ, идущих по пути развития. Элиминация смерти теоретически возможна, но, согласно моим наблюдениям, она пока еще не произошла. Возможно, такой статус может быть достигнут в отдаленные периоды последующих эпох седьмой стадии, установленной в свет планетарной жизни. Перенесенные души периодов расцвета сфер, установленных в свет и жизнь, не проходят через миры обители. И они не пребывают в марантийных мирах системы или созвездия, как учащиеся. Они не проходят ни через одну из ранних стадий марантийной жизни. Они единственные восходящие смертные, которые почти полностью избавлены от марантийного перехода из материального существования к полудуховному статусу. Первоначальный опыт таких «охваченных сыном» смертных на пути восхождения – служение в мирах продвижения центра Вселенной. Из этих учебных миров Спасограда они возвращаются как учителя в те самые миры, которые были ими пропущены, и идут далее внутрь краю по установленному пути смертного восхождения. Если бы вы только могли посетить планету, находящуюся на продвинутой стадии развития, вам бы сразу стали ясны причины различного приема восходящих смертных в мирах-обителях и в высших марантийных мирах. Вы бы легко поняли, что существа, отправляющиеся далее с таких высокоразвитых сфер, подготовлены к тому, чтобы начать свое райское восхождение намного раньше обычного смертного, пребывающего с беспокойного и отсталого мира, вроде Урантии. Неважно, с какого уровня планетарного развития человеческие существа могут восходить к марантийным мирам, семь сфер обителей предоставляют им достаточную возможность посредством опыта в качестве учителей учащихся достичь всего того, что им не удалось пройти вследствие продвинутого статуса их родных планет. Вселенная привержена этому уравновешивающему методу, предназначенному гарантировать, что ни один восходящий не будет лишен чего-либо, что является существенным для его опыта восхождения. Глава третья. Золотые века. Во время периода света и жизни мир все больше и больше процветает под отеческим правлением планетарного владыки. К этому времени миры развиваются под влиянием единого языка, единой религии и единой на нормальных сферах расы. Но этот период несовершенен. Эти миры все еще имеют хорошо оборудованные больницы, дома для ухода за больными. Все еще существуют проблемы ухода за случайно ранеными и неизбежны недостатки, сопутствующие дряхлости преклонного возраста и расстройства, характерные для старости. Болезни побеждены не полностью, и животные земли не вполне подчинены. Но такой мир кажется раем в сравнении с древними временами первобытного человека в период, предшествующий появлению планетарного принца. Если бы вы могли вдруг перенестись на планету, находящуюся на этой стадии развития, вы бы непроизвольно назвали бы такой мир небом на Земле. В течение всего этого периода относительного прогресса и совершенства человеческое правительство продолжает управлять материальными делами. Общественная деятельность мира, находящегося на первой стадии света и жизни, который я недавно посетил, финансируется по принципу десятины. Каждый взрослый рабочий, а все здоровые граждане так или иначе работали, платил 10% своего дохода или прибыли в общественную казну, и средства распределялись следующим образом. Первое. 3% расходовались на развитие истины, науки, образования и философии. Второе. 3% выделялось на красоту, развлечения, общественный досуг и искусство. Третье. 3% предназначалось добродетели, общественному служению, альтруизму и религии. Четвертое. 1% выделялся в страховые фонды, чтобы оказывать помощь при нетрудоспособности в результате несчастного случая, болезни, преклонного возраста или неотвратимых бедствий. Природные ресурсы планеты рассматривались как общественное имущество, общая собственность. В этом мире самой большой наградой, присужденной гражданину, был орден Верховного Служения, причем это единственный знак признания, когда-либо вручаемый в Марантийном храме. Это признание было даровано тем, кто давно отличился в какой-либо области сверхматериального открытия или в планетарном общественном служении. Большинство общественных и руководящих постов было занято совместно мужчинами и женщинами. Обучение в основном проводилось также совместно. Аналогично, все судейские обязанности выполнялись подобными объединенными парами. В этих великолепных мирах период, когда женщина способна к деторождению, не намного длиннее. Не очень хорошо, когда в семье разница в возрасте детей слишком большая. Дети, когда они близки по возрасту, способны значительно лучше помогать друг другу при обучении. И в этих мирах они великолепно обучены благодаря конкурсным системам, для которых характерно острое соревнование передовых и разнообразных достижений во владении истиной, красотой и добродетелью. Не удивляйтесь, но даже на таких прославленных сферах есть еще место злу, реальному и потенциальному, а оно стимулирует выбор между истиной и заблуждением, добром и злом, грехом и праведностью. Тем не менее, существует некая неизбежная повинность, налагаемая на смертное существование на таких продвинутых эволюционных планетах. Когда мир, установленный в свет и жизнь, развивается за пределы третьей стадии света и жизни, всем восходящим суждено перед достижением малого сектора получить временное назначение на планету, проходящую через более ранние стадии эволюции. Каждый из этих последовательных периодов представляет собой все более высокие достижения во всех аспектах планетарного знания. В начальный период света откровение истины было расширено, чтобы охватить дела Вселенной Вселенных. В то время как божественное обучение второго периода есть попытка овладеть многогранным понятием природы, миссии, служения, связей, происхождения и предназначения сынов-творцов первого уровня Бога Семеричного. Планета величиной с Урантию, когда она достаточно хорошо установлена в свет и жизнь, имеет около 100 субадминистративных центров. Эти подчиненные центры возглавляются одной из следующих групп квалифицированных руководителей. Первое. Молодые материальные сыны и дочери, взятые из центра системы для выполнения обязанностей помощников, правящих Адама и Евы. Второе. Потомство полусмертного штата планетарного принца, которое было произведено на некоторых мирах для выполнения этих и подобных обязанностей. Третье. Прямые планетарные потомки Адама и Евы. Четвертое. Материализованные и очеловеченные срединные создания. Пятое. Смертные, имеющие статус слияния с настройщиком, которые, согласно их собственному ходатайству, временно отстранены от перенесения по приказу персонализованного настройщика, главы настройщиков Вселенной, для того, чтобы продолжать служить на планете на каких-нибудь важных административных постах. Шестое. Специально обученные смертные из планетарных школ управления, которые к тому же получили знак отличия Верховной службы Марантийного храма. Седьмое. Определенные выборные комиссии, состоящие из 3 граждан надлежащей квалификации, которые время от времени по указанию планетарного владыки выбираются сообществом граждан, чтобы в соответствии с их особыми способностями выполнять некие определенные задачи, необходимые в том специфическом планетарном секторе. Огромное препятствие, мешающее Урантии достигнуть высокого планетарного предназначения света и жизни, заключается в проблемах, связанных с болезнями, вырождением, войнами, разным цветом рас и многими языками. Ни один эволюционный мир не может рассчитывать на прогрессивное развитие за пределами первой стадии установления в свет и жизнь, пока он не достигнет состояния, когда будет единый язык, единая религия и единая философия. Наличие только одной расы в высшей степени облегчает такое свершение, но и существование множества народов на Урантии не исключает возможности достижения высших стадий. Глава 4. Реорганизация управления. В продолжении последовательных стадий существования, установленного в свет и жизнь, обитаемые миры достигли в своем развитии необыкновенного прогресса под мудрым и чутким руководством добровольного отряда фенолитов, восходящих, достигших рая, которые вернулись назад, чтобы служить своим собратьям во плоти. Эти фенолиты активно сотрудничают с сынами Троицы учителями, но не начинают реально участвовать в делах мира, пока на Земле не появится Марантийный храм. К официальному началу планетарного служения отряда фенолитов большинство небесных сонмов покидает планету. Но серафимы-хранительницы предназначения продолжают свое личностное служение смертным, идущим в свете по пути прогресса. Действительно, такие ангелы приходят во все возрастающем числе, во все периоды, установленные в свет и жизнь, так как все больше и больше человеческих существ достигают в течение срока планетарной жизни третьего космического круга координированного смертного свершения. Это только первое из последовательных реорганизаций управления, которые сопутствуют последовательному развертыванию периодов все более блестящих достижений в обитаемых мирах, по мере того, как они проходят от первой к седьмой стадии существования, установленного в свет и жизнь. Первое. Первая стадия света и жизни. Мир в эту начальную стадию установления в свет и жизнь управляется тремя правителями. А. Планетарный владыка, которого консультирует советник, сын Троицы Учитель, по всей вероятности, глава последнего отряда таких сынов, который должен действовать на планете. Б. Глава планетарного отряда Фенолитов. В. Адам и Ева, которые совместно действуют как объединители двуединого руководства принца-владыки и главы Фенолитов. Возвышенные и освобожденные срединные создания действуют в качестве интерпретаторов для серафимов-хранительниц и Фенолитов. Один из последних актов сынов Троицы Учителей в их заключительной миссии должен освободить срединников данного мира и продвинуть их к более передовому планетарному статусу или восстановить их в этом статусе, назначив на ответственные посты в новой администрации этой сферы, установленной в свет и жизнь. Уже были сделаны такие изменения свойств человеческого зрения, которые позволили смертным узнать своих до того времени невидимых родственников ранней адамической поры. Это стало возможным благодаря открытиям физической науки в связи с расширением планетарных функций мастеров физических контролеров. Владыка системы обладает властью освобождать срединных созданий в любое время после первой стадии установления в свет и жизнь, так что они могут очеловечиваться в Марантии с помощью носителей жизни и физических контролеров и после получения настройщиков мысли вступить на путь своего райского восхождения. Во время третьей и последующих стадий некоторые из этих срединников все еще продолжают функционировать, главным образом как личности, осуществляющие связь для фенолитов. Но при вступлении в каждую последующую стадию света и жизни новые чины служителей связи в значительной степени замещают срединников. Очень немногие из последних когда-либо остаются после четвертой стадии света. Седьмая стадия будет свидетелем прихода из рая первых апсонитных служителей, которые должны будут служить вместо некоторых вселенских созданий. Второе. Вторая стадия света и жизни. В мирах эта эпоха ознаменована прибытием носителей жизни, которые становятся добровольными советчиками планетарных правителей в вопросах дальнейших действий по очищению и стабилизации смертной расы. Таким образом, носители жизни активно участвуют в дальнейшей эволюции человеческой расы физически, социально и экономически. А затем они начинают уже руководить дальнейшим очищением смертного рода, решительно устраняя тормозящие развитие и продолжающие существовать пережитки низшего потенциала интеллектуальной, философской, космической и духовной природы. Те, кто замысливает и насаждает жизнь на обитаемых мирах, абсолютно компетентны для того, чтобы давать советы материальным сынам и дочерям, обладающим полной и неоспоримой властью очистить эволюционную расу от всех вредных влияний. Со второй стадии и далее на всем пути планеты, установленной в свет и жизнь, сыны-учителя служат советниками-фенолитам. В таких миссиях они служат добровольно, а не по назначению. И они обслуживают только отряд фенолитов, за исключением тех случаев, когда с согласия владыки системы могут быть советчиками планетарных Адама и Евы. Третье. Третья стадия света и жизни. В эту эпоху обитаемый мир приходит к новому пониманию древних дней, второй фазы Бога Семеричного, и представители этих правителей сверхвселенной вступают в новые отношения с планетарной администрацией. В каждый последующий период существования, установленного в свет и жизнь, фенолиты функционируют, все более расширяя свои полномочия. Существует тесная рабочая связь между фенолитами, вечерними звездами, сверхангелами, и сынами Троицы, учителями. В этот или следующий период сын-учитель, которому помогает квартет духов-служителей, придается выборному смертному главному распорядителю, который начинает действовать совместно с планетарным владыкой как соуправитель делами мира. Эти смертные главные распорядители служат в течение 25 лет планетарного времени, и именно это новое обстоятельство помогает планетарным Адаму и Еве в течение следующих периодов получить возможность снять с себя ответственность за свой мир, куда они были назначены на столь долгое время. Квартеты духов-служителей состоят из главы Серафимов Сферы, сверхвселенского Секарафима Советника, Архангела Перенесений и Амниафима, который функционирует как личный представитель назначенного стража, поставленного в центре системы. Но эти советчики никогда не дают советов, если их об этом не просят. Четвертое. Четвертая стадия света и жизни. В мирах сыны Троицы Учителя появляются в новых ролях. Получая помощь от сынов, тринитизированных созданиями, столь долго связанных с их чином, они приходят теперь в миры как добровольные советники и советчики планетарному владыке и его сподвижникам. Такие пары – сыны, тринитизированные Раем Хавоной, и сыны, тринитизированные восходящими, представляют различные вселенские точки зрения и обладают разносторонним личным опытом, что в высшей степени полезно для планетарных правителей. В любое время после этого периода планетарные Адам и Ева или могут подать владыке сыну-творцу прошение об освобождении их от планетарных обязанностей для того, чтобы начать свое райское восхождение, или могут остаться на планете в качестве управителей нового зарождающегося строя общества повышенной духовности, составленного из продвинутых смертных, стремящихся понять философские учения фенолитов, представленные блестящими вечерними звездами, назначенными в эти миры, чтобы сотрудничать в паре с Секанафимами из центра сверхвселенной. Фенолиты занимаются главным образом тем, что закладывают основы новой и сверхматериальной деятельности общества – социальной, культурной, философской, космической и духовной. Насколько нам известно, они будут продолжать это служение и дальше в седьмой эпохе эволюционной стабильности, когда, возможно, перейдут уже к служению во внешнем пространстве. После чего, мы предполагаем, их посты будут заняты апсонитными существами из рая. Пятое. Пятая стадия света и жизни. На этой стадии реорганизация охватывает почти исключительно физические области и является основным занятием мастеров физических контролеров. Шестое. Шестая стадия света и жизни является свидетелем развития новых функций контуров разума данного мира. Космическая мудрость, по-видимому, становится существенной составляющей во вселенском служении разума. Седьмое. Седьмая стадия света и жизни. В начале седьмой эпохи к сыну Троицы Учителю, советнику планетарного владыки, присоединяется доброволец-советчик, посланный древними дней, и позднее к ним примыкает третий советник, прибывающий от сверхвселенского верховного распорядителя. Во время этой эпохи, если не раньше, Адам и Ева всегда освобождаются от планетарных обязанностей. Если в отряде фенолитов есть материальный сын, он может стать коллегой смертного главного распорядителя, и иногда Мелхиседек добровольно вызывается функционировать в этом качестве. Если среди фенолитов есть срединник, то все члены этого чина, остающиеся на планете, немедленно освобождаются от своих обязанностей. Заслужив освобождение от своего долговечного назначения, Адам и Ева могут выбрать следующие пути. Первое. Они могут получить планетарное освобождение и из центра Вселенной немедленно вступить на райский путь, обретя настройщика мысли по завершении марантийного опыта. Второе. Очень часто планетарные Адам и Ева, все еще исполняя служение в мире, установленном в свет, получают настройщиков одновременно с кем-нибудь из прибывших извне их детей, их прямых потомков, которые добровольно вызвались исполнять планетарное служение в течение определенного срока. После этого все они могут отправиться в центр Вселенной и там начать райский путь восхождения. Третье. Планетарный Адам и Ева могут выбрать, как это делают материальные сыны и дочери из столицы системы, направиться прямо в мецанитный мир для краткого проживания, чтобы там получить своих настройщиков. Четвертое. Они могут решить возвратиться в центр системы, чтобы в течение какого-то времени быть там членами Верховного Суда. После этой службы они получат настройщика и начнут райское восхождение. Пятое. Они могут выбрать уход со своих руководящих постов обратно в свой родной мир, чтобы служить учителями в течение какого-то времени и, переселяясь в центр Вселенной, получить настройщика. В течение всех этих эпох прибывшие извне помощники, материальные сыны и дочери, оказывают громадное влияние на развивающееся социальное и экономическое устройство. Они потенциально бессмертны, по крайней мере до того времени, пока не решат очеловечиться, получить настройщика и начать восхождение к раю. В эволюционных мирах существо для того, чтобы получить настройщика, должно очеловечиться. Все восходящие члены смертного отряда фенолитов обрели пребывающего в них настройщика и испытали слияние, за исключением серафимов, а они получают пребывающего в них отца с помощью духа другого вида во время приема в этот отряд. Глава пятая. Кульминационный пункт материального развития. Смертные создания, живущие в мирах, пораженных грехом, охваченных злом, снедаемых эгоизмом, изолированных мирах, подобных Урантии, едва ли могут представить себе физическое совершенство, интеллектуальные достижения и духовное развитие, которые характерны для продвинутых эпох эволюции в сферах, лишенных греха. Продвинутые стадии мира, установленного в свет и жизнь, вершина материального развития. В этих развитых мирах отсутствуют бездеятельность и разногласия, свойственные более ранним первобытным временам. Почти искоренены бедность и социальное неравенство. Исчезла дегенеративность. Редко встречаются правонарушения. Практически перестало существовать безумие, а слабоумие является редкостью. Экономическое, социальное и административное состояние этих миров находится в наилучшем и совершенном порядке. Расцветает наука, искусство и производство, а общество, как безотказно работающий механизм, обеспечивает высокие материальные, интеллектуальные и культурные достижения. Производство в основном направлено на служение высшим целям такой великолепной цивилизации. Экономическая жизнь такого мира стала этической. Война стала делом истории, и больше не существует армий или полицейских формирований. Необходимость в правительстве постепенно отпадает. Самоконтроль постепенно делает нормы человеческого законодательства устарелыми. Когда развивающаяся цивилизация находится в промежуточном состоянии, роль гражданского правительства и установленных законом предписаний обратно пропорциональна моральности и духовности граждан. Школы значительно улучшились, и они посвящены обучению разума и обогащению души. Центры искусств утонченны, а музыкальные организации великолепны. Храмы богопочитания с приданными им школами философии и религиозного воспитания посредством опыта являются творениями величия и красоты. Места для проведения собраний богопочитания, расположенные на открытом воздухе, в равной степени величественны и просты в своем художественном оформлении. Условия для конкурсных игр, развлечений и других сторон личных и групповых достижений являются обильными и благоприятными. Главные особенности соревновательной деятельности в таком высококультурном мире связаны с попытками индивидуумов и групп отличиться в науках и философии космологии. Расцветают литература и ораторское искусство. Язык развивается настолько, что становится символикой понятий, а также способом выражения идей. Жизнь освежающе проста. У человека, наконец, высокое состояние технического развития согласовывается с вдохновляющими интеллектуальными свершениями, но превыше их — утонченное духовное обретение. Поиски счастья есть переживание радости и удовлетворения. Глава 6. Смертный индивидуум. Когда мир продвигается в установленном статусе света и жизни, общество становится все более и более миролюбивым. Индивидуум, хотя он и все так же независим и предан своей семье, стал более альтруистическим и дружелюбным. На Урантии, будучи тем, кто вы есть, вы можете лишь в малой степени оценить продвинутый статус и духовно зрелую природу просвещенных рас этих усовершенствованных миров. Такие народы — это расцвет эволюционных рас, но эти существа все еще остаются смертными. Они продолжают дышать, есть, спать и пить. Эта великая эволюция не есть небо, но она есть возвышенное предвещение божественных миров райского восхождения. В нормальном мире биологическое здоровье смертной расы поставлено на высокий уровень уже давным-давно, еще во время эпох после Адама, и теперь, от века к веку, через все эры, установленные в свете и жизни, продолжается физическое совершенствование человека. Расширены возможности зрения и слуха. К настоящему времени численность населения стала постоянной. Воспроизводство регулируется в соответствии с планетарными требованиями и врожденными наследственными свойствами. Смертные на планете в этот период разделены на группы, причем число групп варьируется от 5 до 10, и низшим группам разрешено иметь только половину того числа детей, которое позволено иметь высшей. Продолжающееся улучшение такой великолепной расы в течение всей эры света и жизни в значительной степени определяется селективным воспроизводством тех расовых родов, которым свойственны превосходные качества социальной, философской, космической и духовной природы. Как и в предыдущие эволюционные эры, продолжают пребывать настройщики, и по мере того, как проходят эпохи, смертные все больше и больше способны общаться с пребывающими в них фрагментами Отца. Во время эмбриональной и преддуховной стадии развития все еще функционируют духи-помощники разума. Святой Дух и служение ангелов даже более действенны, когда переживаются последующие эпохи жизни, установленной в свет. На четвертой стадии света и жизни продвинутые смертные, по-видимому, осуществляют на опыте знаменательный осознанный контакт с духовным присутствием Духа Мастера, который руководит сверхвселенной, где они живут, в то время как философия такого мира сосредоточена на том, что пытается понять новые откровения Бога Верховного. Более половины обитателей планеты этого продвинутого статуса из среды живых переносятся в марантийное состояние. Точно так старые вещи исчезают. Смотри, все вещи становятся новыми. Мы полагаем, что физическая эволюция достигнет своего апогея к концу пятой эпохи эры света и жизни. Мы видим, что верхние пределы духовного развития, связанного с эволюционирующим человеческим разумом, определяются слиянием с настройщиком, уровнем объединенных марантийных ценностей и космических значений. Но что касается мудрости, то мы, хотя в действительности и не знаем, но предполагаем, что никогда не будет предела интеллектуальной эволюции и обретению мудрости. В мире седьмой стадии мудрость может исчерпать материальные потенциалы, вступить в область матийного понимания и даже в конце концов почувствовать вкус апсонитного великолепия. Мы видим, что в этих высокоразвитых и давно находящихся на седьмой стадии мирах человеческие существа полностью овладевают языком локальной вселенной до своего перенесения. И я посетил несколько очень старых планет, где абандонтеры учили пожилых смертных языку сверхвселенной. И в этих мирах я видел методы, посредством которых апсонитные личности раскрывают присутствие фенолитов в марантийном храме. Это рассказ о величественной цели смертного стремления в эволюционных мирах. И все это происходит даже раньше, чем человеческие существа вступают на свои марантийные пути. Все, что составляет это великолепное развитие, осуществимо материальными смертными в обитаемых мирах. Это самая первая стадия того бесконечного и непостижимого пути райского восхождения и достижения божественности. Но можешь ли ты представить себе, какие эволюционные смертные выходят из миров, длительное время существующих в седьмой стадии установленного света и жизни. Именно такие идут в марантийные миры столицы локальной вселенной, чтобы там начать свой путь восхождения. Если бы смертные несчастной Урантии могли бы только увидеть один из таких более развитых миров, давно установленных в свет и жизнь, они бы никогда не сомневались в мудрости эволюционного плана творения. Если бы не существовало будущего вечного продвижения созданий, все же возвышенные эволюционные обретения смертных рас в таких установленных в свет мирах усовершенствованного достижения были бы достаточным оправданием для сотворения человека в мирах времени и пространства. Мы часто размышляем, если бы великая Вселенная была бы установлена в свет и жизнь, было бы суждено восходящим прекрасным смертным все же поступать в отряд фенолитов. Но этого мы не знаем. Глава 7. Первая или планетарная стадия. Эта эпоха простирается от появления Марантийного храма в новом планетарном центре до установления всей системы в свет и жизнь. Этот период начинается с сынами Троицы учителями по завершении их последовательных мировых миссий, когда планетарный принц возвышается до статуса планетарного владыки указом и личным присутствием райского сына пришествия на такой сфере. Одновременно с этим фенолиты начинают свое активное участие в планетарных делах. Судя по внешнему и видимому облику, действительными правителями или управителями такого мира, установленного в свет и жизнь, являются материальные сын и дочь, планетарные Адам и Ева. Фенолиты невидимы, как невидим и принц-владыка, за исключением того случая, когда он находится в Марантийном храме. Действительными и непосредственными руководителями планетарной системы являются, следовательно, материальные сын и дочь. Именно знание этих порядков способствовало распространению по всем вселенским мирам представления, что ими должны править цари и царицы. И цари, и царицы оказывают благотворное влияние в таких идеальных обстоятельствах, когда мир может иметь в своем распоряжении таких высоких личностей, действующих от имени еще более высоких, но невидимых правителей. Когда такая эра будет достигнута в вашем мире, Махиавента Мелхиседек, теперешний наместник планетарного принца Урантии, без сомнения займет место планетарного владыки. И в Иерусалиме давно высказывались предположения, что его будут сопровождать сын и дочь урантийских Адама и Евы, которые в настоящее время находятся на Эдентии под опекой Всевышних Нарлатиадека. Эти дети Адама, может быть, так и будут служить на Урантии вместе с владыкой Мелхиседеком, так как почти 37 тысяч лет назад они были лишены способности производить потомство, когда отказались от своих материальных тел на Урантии при подготовке для перехода в Эдентию. Этот период, установленный в свет и жизнь, продолжается и продолжается, пока каждая обитаемая планета системы не достигнет эры стабилизации. И затем, после того, как самый молодой мир, последний, который достиг света и жизни, пребудет в этом состоянии тысячелетия системного времени, вся система вступает в стадию стабилизации, и отдельные миры вводятся в системную эпоху эры света и жизни. Глава 8. Вторая или системная стадия. Когда вся система устанавливается в жизнь, начинается новый порядок управления. Планетарные владыки становятся членами конклава системы, и этот новый административный орган, подчиняющийся праву вето отцов созвездий, является верховной властью. Такая система обитаемых миров становится фактически самоуправляемой. В мире-центре учреждается законодательное собрание системы, и каждая планета направляет туда 10 своих представителей. Теперь в столице системы создаются суды, а в центре Вселенной принимаются только апелляции. С установлением системы в свет и жизнь назначенный страж, представитель верховного распорядителя сверхвселенной, становится добровольным советчиком Верховного суда системы и исполняет обязанности председателя в новом законодательном собрании. После установления всей системы в свет и жизнь, владыки систем больше не приходят и не уходят. Такие владыки навсегда остаются во главе своей системы. Помощники владык продолжают меняться, как и в прошлые века. Во время этой эпохи стабилизации мидсанитеры в первый раз приходят из вселенских миров-центров своего проживания, чтобы стать советниками в законодательных собраниях и советчиками в судах, выносящих решения. Эти мидсанитеры также совершают определенные действия, чтобы внедрить новые матийные значения верховных ценностей в образовательных учреждениях, которые они создают совместно с фенолитами. То, что материальные сыны делали для биологии смертных рас, теперь мидсанитные создания совершают для этих объединенных и прославленных людей в вечно развивающихся областях философии и одухотворенного мышления. В обитаемых мирах сыны-учителя становятся добровольными сотрудниками фенолитов. Эти же самые сыны-учителя сопровождают фенолитов и к мирам-обителям, когда после установления всей системы в свет и жизнь те сферы уже не должны более использоваться в качестве различных принимающих миров. Это верно, по крайней мере, ко времени, когда все созвездие получило такое развитие. Но в Небадоне нет групп, продвинутых столь далеко. Нам не позволено раскрыть работу фенолитов, которые будут руководить такими мирами-обителями с измененным предназначением. Однако вам было сообщено, что во всех вселенных существуют различные виды разумных созданий, которые не описаны в данных повествованиях. И теперь, по мере того, как системы одна за другой становятся установленными в свет и жизнь, благодаря развитию составляющих их миров, наступает время, когда последняя система в данном созвездии достигает стабилизации, и вселенские руководители, сын-мастер, объединяющий дней, и яркая и утренняя звезда, прибывают в столицу созвездия, чтобы провозгласить Всевышних неограниченными правителями новой усовершенствованной семьи, состоящей из 100 установленных в свет и жизнь систем обитаемых миров. Глава 9. Третья стадия или стадия созвездия. Объединение всего созвездия систем, установленных в свет и жизнь, сопровождается новым перераспределением распорядительной власти и дополнительными реорганизациями Вселенской администрации. Эта эпоха – свидетель выдающихся достижений в каждом из обитаемых миров. но она прежде всего характеризуется реорганизациями в центре созвездия и заметными изменениями отношений с руководством систем и с правительством локальной Вселенной. В этот период многие виды деятельности созвездия и Вселенной переносятся в столицы систем, и представители сверхвселенной по-новому и более тесно взаимодействуют с правителями планет, систем и Вселенной. Наряду с этими новыми связями определенные руководители сверхвселенной располагаются в столицах созвездий в качестве добровольных советчиков Всевышних Отцов. Когда созвездие устанавливается таким образом в свет, его законодательные функции прекращаются, а вместо этого начинает функционировать палата владык систем под председательством Всевышних. Теперь впервые такие административные единицы, которые занимаются вопросами, касающимися отношений с Хавоной и Раем, имеют дело непосредственно с правительством сверхвселенной. В остальном, созвездие, как и прежде, остается связанным с локальной вселенной. От стадии к стадии, в жизни, установленной в свет, унивитации продолжают управлять марантийными мирами созвездия. По мере того, как проходят века, отцы созвездий берут на себя все больше и больше специфических мелких административных и руководящих функций, которые раньше были сосредоточены в центре Вселенной. При достижении шестой стадии стабилизации эти объединенные создания получают почти полную автономию. Вступление в седьмую стадию установления в свет и жизнь без сомнения будет свидетельствовать о возвышении этих правителей до истинного сана, который обозначают их имена – Всевышние. В сущности, тогда созвездия будут иметь дело непосредственно с правителями сверхвселенной, в то время как правительство локальной вселенной расширит сферу своей деятельности, взяв на себя ответственность по выполнению новых обязательств великой вселенной. Глава 10. Четвертая стадия, или стадия локальной вселенной. Когда вселенная становится установленной в свет и жизнь, она вскоре входит в учрежденные контуры сверхвселенной, и древние дней провозглашают создание Верховного Совета Неограниченной Власти. Этот новый орган управления состоит из 100 верных дней под председательством объединяющего дней. И первым актом этого Верховного Совета является признание продолжающегося владычества Сына Мастера Творца. Вселенское управление остается совершенно неизменным в том, что касается Гавриила и отца Мелхиседека. Совет неограниченной власти занимается главным образом новыми проблемами и новыми обстоятельствами, возникающими из-за продвинутого статуса света и жизни. Инспектор-сподвижник мобилизует теперь всех назначенных стражей, чтобы учредить отряд стабилизации локальной вселенной, и просит отца Мелхиседека разделить с ним руководство этим отрядом. И тогда впервые отряд вдохновленных духов Троицы назначается на службу объединяющего дней. Установление всей Вселенной в свет и жизнь кладет начало глубокой реорганизации во всей структуре управления от локальных обитаемых миров до центра Вселенной. Новые связи простираются до созвездий и систем. Мать-дух локальной вселенной испытывает новые отношения, связывающие ее с духом-мастером сверхвселенной, а Гавриил устанавливает прямой канал связи с древними дней, который функционирует, когда и как только сын-мастер временно покидает мир-центр. В течение этого и последующих периодов сыны-повелители продолжают функционировать как судьи, выносящие диспенсационные решения. В это же время 100 этих райских сынов Аваналов учреждают в столице Вселенной новый высокий совет яркой и утренней звезды. Позднее и по просьбе владык систем один из этих сынов-повелителей станет верховным советником, поставленным в мире-центре каждой локальной системы до тех пор, пока не будет достигнута 7-я стадия единства. Во время этой эпохи сыны Троицы Учителя являются добровольными советчиками не только планетарного владыки, но в группах по трое служат также и отцам созвездий. И, наконец, эти сыны находят свое предназначение в локальной вселенной, ибо в это время они выводятся из юрисдикции локального творения и назначаются на службу Верховного Совета Неограниченной Власти. Теперь отряд фенолитов впервые признает юрисдикцию вне райской власти Верховного Совета. До этого фенолиты не признавали никакого руководства, которое не исходило бы из рая. Сыны-творцы вселенных, установленных в свет и жизнь, проводят много времени в раю и в связанных с ним мирах, а также консультируя многочисленные группы фенолитов, исполняющих служение во всем локальном творении. В этом смысле человек Михаил, как человек, найдет более полное братское взаимопонимание с прославленными смертными фенолитами. Совершенно бесполезно делать предположения относительно функций сынов-творцов во внешних вселенных, находящихся сейчас в процессе предварительного формирования. Но все мы время от времени занимаемся такими предположениями. По достижении 4-й стадии развития сын-творец становится свободным от административных обязанностей. Божественная служительница все больше и больше сочетает свое служение со служением Духа Мастера и Бесконечного Духа. По-видимому, развиваются новые и возвышенные отношения между сыном-творцом, творческим духом, вечерними звездами, сынами-учителями и все увеличивающимся отрядом фенолитов. Если Михаил когда-нибудь покинет Небадон, Гавриил, несомненно, станет главным руководителем, а отец Мелхиседек – его сподвижником. В то же самое время будет придан новый статус всем чинам постоянного гражданства, таким как материальные сыны, унивитации, мецанитеры, сусации и слившиеся с духом смертные. Но пока продолжается эволюция, серафимы и архангелы будут необходимы вселенской администрации. Тем не менее, мы убеждены в правильности двух основных пунктов наших предположений. Если сынам-творцам предназначено идти во внешние вселенные, божественные служительницы, несомненно, будут их сопровождать. Мы равно уверены в том, что Мелхиседеки должны остаться в своих родных вселенных. Мы считаем, что Мелхиседекам суждено играть все более и более ответственную роль в правительстве и администрации локальных вселенных. Глава 11. Стадии малого и большого сектора. Малый и большой секторы сверхвселенной непосредственно не фигурируют в плане установления в свет и жизнь. Такое эволюционное продвижение относится в первую очередь к локальной вселенной как к единице и касается только составляющих локальной вселенной. Сверхвселенная устанавливается в свет и жизнь, когда все ее составляющие локальные вселенные усовершенствуются до такого состояния. Но ни одна из семи сверхвселенных еще не достигла уровня развития, хотя бы приближающегося к таковому. Период малого сектора. Насколько можно судить по наблюдениям, стадия малого сектора или пятая стадия стабилизации имеет дело исключительно с физическим состоянием и скоординированным установлением 100 связанных между собой локальных вселенных в учрежденные контуры сверхвселенной. По-видимому, никто, кроме центров мощи и их сподвижников, не занят в этих перестройках материального творения. Период большого сектора. Относительно шестой стадии или стабилизации большого сектора мы можем только делать предположение, потому что никто из нас не был свидетелем такого события. Тем не менее, мы можем предположить, что многое связано с административными и иными реорганизациями, которые, возможно, будут сопровождать такое продвинутое состояние обитаемых миров и их групп во Вселенной. Поскольку по своему статусу малый сектор должен иметь дело с координированным физическим равновесием, мы заключаем, что объединение большого сектора будет связано с обретением определенного нового интеллектуального уровня. Возможно, с некоторыми выдающимися достижениями в верховной реализации космической мудрости. Мы приходим к заключению относительно типа реорганизации, которая, возможно, будет сопутствовать реализации пока еще не достигнутых уровней эволюционного прогресса, наблюдая результаты таких достижений в отдельных мирах и в опыте отдельных смертных, живущих на этих более старых и высокоразвитых сферах. Необходимо пояснить, что механизмы руководства и методы властного управления Вселенной или сверхвселенной никаким образом не могут ограничить или задержать эволюционное развитие или духовный прогресс отдельных обитаемых планет или любого отдельного смертного на такой сфере. В некоторых и более старых Вселенных мы находим миры, установленные в пятую и шестую стадию света и жизни, даже простирающиеся далеко вглубь седьмой эпохи, чьи локальные системы еще не установлены в свет. Более молодые планеты могут задержать объединение системы, но это ни в малейшей степени не может стать помехой прогрессу более старого и продвинутого мира. Ограничения, определяемые окружающей средой, даже в изолированных мирах, не могут помешать личным свершениям смертного индивидуума. Иисус из Назарета, как человек среди подобных себе людей, лично достиг статуса света и жизни на Урантии свыше 19 столетий тому назад. Именно на основании наблюдений, которые имеют место в мирах, давно установленных в свет, мы приходим к довольно достоверным выводам относительно того, что будет, когда вся сверхвселенная установится в свет, даже если мы не можем уверенно постулировать наступление стабилизации семи сверхвселенных. Глава 12. Седьмая стадия или стадия сверхвселенной. Мы положительно не можем предсказать, что случится, когда сверхвселенная станет установленной в свет, потому что фактически такое событие никогда еще не осуществлялось. Из учений Мелхиседеков, которые никогда не были опровергнуты, мы заключаем, что произойдут радикальные перемены во всей организации и управлении каждой единицы творения времени и пространства, от обитаемых миров до центров сверхвселенных. Принято считать, что большое число неприкрепленных иным образом сынов тринитизированных созданиями, должно собраться в мирах-центрах сверхвселенных и в столицах подразделений сверхвселенных, установленных в свет. Это делается, возможно, в ожидании прибытия в какое-то время существ внешнего пространства, направляющихся в Хавону и рай. Но так ли это в действительности, мы не знаем. Мы полагаем, что когда сверхвселенная устанавливается в свет и жизнь, неограниченные руководители Верховного, выполняющие в настоящее время консультативные функции, становятся высоким руководящим органом в мире-центре сверхвселенной. Это личности, которые способны вступать в непосредственный контакт с апсонитными руководителями, которые немедленно активизируются в сверхвселенной, установленной в свет и жизнь. Хотя неограниченные руководители длительное время функционировали как советчики и советники в продвинутых эволюционных единицах творения, они не принимают на себя административных обязанностей до тех пор, пока власть верховного существа не становится самодержавной. Неограниченные руководители верховного функционируют в более широком масштабе в течение этой эпохи, не являются конечными, апсонитными, предельными или бесконечными. Они есть верховенство и представляют только лишь Бога Верховного. Они – персонализация пространственно-временного верховенства и, следовательно, не функционируют в Хавоне. Они действуют только как верховные объединители. Они, возможно, участвуют в механизме вселенской отражательности, но мы в этом не уверены. Ни у кого из нас нет ясного представления о том, что случится, когда Великая Вселенная, семь сверхвселенных, которые зависимы от Хавоны, станет целиком установленной в свет и жизнь. Это будет, без сомнения, самым знаменательным событием в анналах Вечности со времени появления Центральной Вселенной. Есть те, кто считает, что само Верховное Существо – появится из тайны Хавоны, окутывающей его духовную личность, и станет жить в центре седьмой сверхвселенной, как всемогущий и развившийся посредством опыта владыка усовершенствованных творений времени и пространства. Но в действительности мы этого не знаем. Представлено могучим вестником, временно приданным Совету Архангелов на Урантии.